Дядя Леванти начал было прятать кисет в стёженные брюки, но вдруг приостановился, подумал и протянул мне кисет. «Кури, дескать, возраст твой подошел». Скобленный пол, тетка Васения без сажи под носом, дом без ребятишек. Слова «отец» и «мать» и скорбно сочувствующий взгляд дяди Левонтия, его степенность. Полно уж в тот ли дом я попал. Тетка Васения и дядя Левонтий, сколько мне помнится, всегда называли друг друга «он» и «она». Дядя Левонтий чаще размазня, тетеря. Тетка Васения — мордоплюйка, столом, рестант. И в самые уж обиходные дни, то есть в дни получек, сам или хозяин. Много в этом доме было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца, моряками воюют под Мурманском во флоте. Санька — истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано, Татьяна, а не Танька. И я даже суп перестал хлебать, учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхово, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане. Десятилетки в нашем селе нет. Я хлебал суп хороший, наваристый суп с костью, но уж лучше бы, как прежде, хлеб с водой, чем пирог с бедой. Тетка Васиня подливала мне и глядела, глядела на меня с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабьи печали. Может, и тебя последний раз подчую? Мне неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васини, лицо которой одрябло, как прошлогодний овощ. И было всегда это простоватое лицо то в закопченности, то в саже, и сердит понарошки. По врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимал я тетку Васиню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться. Другое дело теперь. Он слеза выкатилась, запрыгала по морщинкам, будто по ухам, упал на стол. Такое горе и такая беспомощность перед ним. «Да будет, будет!» — с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. «Я же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь!» Тетка Васиня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем. Потому что не для горя тоски рождался этот человек. И оттого это горе-тоска раньше других баб размоют ее, разотрут, как злая вешняя вода, рыхлый лед. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это. Боится за жену. Ровно пустая кадушка рассохлась. Дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уж его и не слышала. Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично от того, что в доме ее пусто. Нет гаму и шуму. Не рубят ничего, не поджигают. Все ей тут кажется чужим, и хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ношно, вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула, сама бы не съела, все им отдала, все им, им. Дядя Левонтий подтянулся, построжил. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана. Тетка Васиня ублажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие ширококосные руки. Бритые скулы на обветренном длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил. Зарплату ему прибавили, и паёк дополнительный идет. Не признать в нем того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил, так что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и навеки вечной пропащей. Вспомни только получку дяди Леонтия. Стол ломится от явств. Объевшиеся ребятишки бегают с пряниками и конфетами, наделяя всех гостинцами хохот, пляски. Окошки, потолок, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыплются от хора, рявкнувшего песнь про малютку-облизьянку. Санька-мучитель, без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблицы умножения его учил. Скок пятью пять, и сам себе 35. Что такое жизнь? Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Никому и некогда. Че ж Августа чуждается? Почему не обратиться? Укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. Конечно, конишка занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках. Обеспечим, коль надо, вдову отечественной войны, всем довольствием. Наш такой долг работников тыла. С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай. Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь, но тетка Васине так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, зрит все дни, так по-детски, совершенно по-детски, зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу. Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался, ставни закрыты, на трубе снег шапкую, будто на пне, у ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полосочка снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фезошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки перелез через заплот и оказался во дворе моего детства. Не совладал с собой. Всюду снег, внезаправдошно белый, пухлый, ни одного следочка. Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и тени свежие. Амбар снесен, стайки тоже, остался лишь этот старый дощаный навес. Под ним стоял толстый истюканный чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли и от того, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и граблей. Меж досок засунутое сосновое удилище с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорочена, это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершинке, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось. Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник. На высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подойница. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно небеленный шесток печи. На нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо сделается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем, либо щекотнет. Самый раз над твоей пузи блох давить. Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил вовнутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью. Нет, кружка опрокинута, и соль у бабушки вывелась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог. За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами, ключа там не оказалось. Бабушка никого не ждала. И сама дома не живет. Нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько топи, выстывает жилье. Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтая в ней осталась лишь в сгибах. Огромный, тоже крашенный желтым замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестике, углем и мелом начертанные какому-то святому празднику. Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской. Вспомнил. Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора. Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето. Ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето, не перечесть. Зато когда высохла, бабушка нахвалиться не могла красотою в избе и своей хозяйственной предприимчивостью. Желтый цвет — измена, красный цвет — любовь, зеленый цвет — что же означает зеленый цвет в Танькиной, в Татьяниной песне? Опять какие-то пустяки. Сплошные пустяки в голову лезут. Надо уходить. И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все, и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду, заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точилу, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце. Здесь среди двора ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье, а я жарился подле с терпеливой твердой верой, что бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь под навесом лежала утопленница-мать, и меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой. Отсюда же, из-под навеса, унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся шарик. В стайке вздыхала корова, в амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело и громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, дрочливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду? Окрика. А ворот тебе нету, окаянная твоя душа? Вылезла тебе? Ворот не видишь, разъязвила бы тебя в душу и в печенки. Никто меня не окликнул. Я спрыгнул в сугроб, наметенный подле забора, подошел к палисаднику. За тонкими осиновыми чистоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользительные и сладкие кулаки. И птицы почему-то не склевали ягоды, а калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других. Видать, и птицы покинули забедованную землю. Над Манской речкой луна полная и прозрачная до того, что на ней видны проточенные темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли. Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Зарод сметан на бугре, отодвинувшем в сторону речку и клубящиеся ольшаники. Бугор гол, и зарод поставлен так, чтобы продувало его со всех сторон. Сено сметано рыхло на шалашом составленном решетиннике. Зарод хорошо зачесан сверху и даже прикрыт пластушинами корья. Но все равно сено в нем осенью согрелось, подопрело, и не будь оно подсолено, так и вовсе пропало бы. Вокруг зарода пестреет козья топонина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь, и пасется давно. Зарод поддерган и сделался наподобие кулича. Мы с Кешей одеты в собачьи дохи, раздобытые на селе, оба в подшитых больших валенках, меховых шапках и рукавицах-мохнашках. У меня еще замотаны пуховой шалью лицо и уши, оставлены только глаза, и смотрю я пристально на снег, истоптанный козами, на ближний прореженный лес с коротко подобранными под себя тенями. Луна стоит почти над головою. Я сжимал дяде Ванину двустволку, Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившейся мужа Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. Плен его лишаки унесли, героем ли погиб? С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. Накатывал морок на луну, выплывало не весь откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел, по нему чешуистыми рыбинами плавали тени. Лес за покосом делался плотнее, смыкался бесшумно, но яснела луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли, и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинаковыми. Вдовьей грустью наносит. От луны четко пропечатались далекие утесы, деревья в вышине, словно обгорелые былинки, и все это, и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованные, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, испутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке. Весь этот край, убаюканный, тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война, и люди убивают людей. Никакой войны нет. В древнем, завороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебно светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья. Никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире. Как обворожительно подвиден лес, зимний лес. Хочется забыться, довериться ему, закрыть глаза и остаться в нем навсегда, погрузиться в мягкую вековечную дрему. Это так легко. Осторожно поднимаю руку, стягиваю шаль с одного уха. Ничего не слышно. Ничего. Какие тут могут быть козы? Что тут может быть живое? Безуспешно пытаюсь я уверить себя в том, чего нет. Августа спит спокойно. Бабушка моя гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски. На всей земле моей тишина. Но впасть в самообман не удается. Даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников. Острой занозой входит в сердце беспокойство. Ровно бы опухает оно. Не раз, не два будет потом вот так же бояться и болеть сердце. Непрошено станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия и обязательно сбудутся. Наверное, в ту минуту, когда погибла ФЗОшница Катя, та самая с косами в беретке, которой собирался я сочинить письмо с эпиграфом, заныло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за 5 военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами. Я уже не застану ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами. Много лет прошло. Девушку Груни, небось, забыли все на свете, а я вот от чего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь. Придумал, должно быть, и эту. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Ты че шепчешь? Молитвы или наговоры? Кеша уставился на меня, смотрит, рот открывший. Ресницы его густо обросли бахромой, бородка и усы, едва пробившиеся тоже. Наговоры. Я шевелюсь в сене и любопытствую. Кеша, есть такие страны, где люди ходят сейчас босиком и без штанов. Веришь? Не. А что война идет? Кеша туго думает, затем поводит плечами, как будто стряхивает с себя неловкую поклажу. Сено начинает шуршать, и он затихает. И верю, и не верю, выдавливает. А твое-то какое дело? Че бередишь себя и меня? Молчи, Навай, скоро принут. Кто? Да Яман-то. Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и всмотрелся в меня пристальней. Всегда ты за всех мучаешься, оттого жить тебе тяжельше. Тихо. Инут вроде. Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешиного заиндивелого лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола. Кеша двинул меня локтем в бок, и я не вдруг, но очнулся, однако ничего нового на покосе не увидел. Приподниматься начал. Ожило сено. «Мри!» Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес, и где еще по сию пору виднелись заросли, нескошенные из-за сырой погоды. Несъедобные там росли травы, больше медвежьи дудки, в рук толщиной, из которых в детстве мы делали брызгалки. Охотники свинец для пуль в них отливали. Широкие розетки дудочника роняли на снег семя. Шишки с елок и сосен нападали, и оттого все там пестрело. Синими жилками велись, сплетались заячьи горностаевы следы. В кормных зарослях покосной дурнины, накрытых серой тенью леса, произошла какая-то перемена. Сделалось там темнее, дудки поддельности уже мало где различались, и что-то едва слышно пошурхивало. Ровно бы кто задевал переспелые дудки, и вершинки их прыскали летучим семенем. Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел коз в тени леса среди бурьяна, но почувствовал, они там. Они пришли. Напряженно, до тумана в глазах, пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскутья на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражение на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос, у нее объявились два острых рога. Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею, и эта бесовская тень с бородою и рогами есть не что иное, как тень козла Гурана. Едва различимой прожилкой Гуран спаивался со своим причудливо вытянутым отражением. Задрав бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, гураны и анжиганишки, малолетки, замерли в отдалении. Ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Угадывалось движение на пушке и под деревьями, с которых текла кухта, дырявила комьями снег. Дудки дребезжали, тренькали, будто слабо натянутые струны на свои дельные балалайки. Я сглотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло запах старого козла. Можно было стрелять. Но Кеша опять давнул мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из выложенной ночи, и двинулась в обход нас, на другую сторону зарода. Вожак там был или молод, или менее осторожен. К зароду козы бежали нетерпеливо, будто солдаты с проходящих воинских эшелонов за кипятком. Анжиганы отталкивали друг дружку, перепрыгивали через коз, глубоко проваливавшихся в снег. Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов. Дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал. Заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене или потревоженный нами зарод, а может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмыкивали. Анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена. Осторожней и осторожней двигался к зароду вожак Гуран. Меня колотило, я с трудом сдерживался, чтобы не зарать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались ослушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался, поддел рогами чересчур резво анджигана, так что тот отлетел в снег и больше вперед не совался. Но вот рогатый гуран коротко мякнул, и весь табун, смешанный толпой, бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся в меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к месту. Холодная струйка потекла по желобку моей спины, ни дыхнуть, ни охнуть. Даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах. Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо. Его! А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак. Гурана мне стрелять не хотелось. Дивен был вожак. Тонконог, грудаст, рога у него набраны из толстых, к остриям утончающихся колец различимы на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза Гурана навевали что-то древнее, легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак. И ночь красива и тиха была. Никого мне убивать не хотелось, но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему, так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика-брызгалки я попаду во что-нибудь.